помните тех, кто жил здесь веками. Помните дела их, результаты трудов их повсюду вокруг нас. Помните их любовь, мечты и надежды. Помните их ошибки, чтобы никогда не совершать их впредь. Знайте и помните русскую историю. Урок «Россиеведение».
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16 часов 6 минут в столице. Здравствуйте, это в эфире радиостанции «Говорит Москва». Это программа «Урок «Россиеведение». Сегодня она посвящена появлению иностранных автокомпаний в России. Сегодня «Урок «Россиеведение» буду проводить я, зовут меня Кравченко Антон. И у нас сегодня в гостях Константин Владимирович Лихтинский, он автомобильный историк. Константин Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте, Антон.
Почему мы затронули тему иностранных автокомпаний? Все просто. На этой неделе Ford заявил о том, что решил свернуть свой бизнес в России, перестать выпускать легковые автомобили и кроссоверы, а остаться только в сегменте коммерческого транспорта. В частности, выпускать только Ford Transit автобусы, эти микроавтобусы. К июлю закрываются заводы, три завода. Для начала хотел у вас спросить, как вы думаете, это хорошо или плохо? Как это повлияет вообще на наш авторынок?
Ну, мне кажется, повлияет это отрицательно. Мы лишимся целого ряда автомобилей, которые были популярны. И это первое. И второе, мне кажется, что это решение не компании Ford, что это решение политическое, санкционное.
Даже так?
Ну, мне так кажется, да, что Ford вынужден подчиниться тем условиям, которые ему поставили в Америке. Могу ошибаться, разумеется.
Вполне может быть, не исключено. Я для наших слушателей напомню, что нам можно писать смс-сообщение на номер 8-925-88-88-94-8. Можете задавать свои вопросы, либо писать нам в телеграм-канал «Говорит МСК-бот». В прямой эфир, я думаю, что мы подключим радиослушателей во второй половине часа. Ну, а сейчас вернемся к нашей теме. Читал я о том, что эксперты говорят, и говорят они о том, что у Форда были уже несколько лет проблемы, и что, в принципе, вот это решение Форда уходить из России, оно такое, ну, как бы логичное, что ли. Действительно были проблемы? Нет, вы не знаете?
Ну, вы знаете, проблемы есть у всех компаний, которые присутствуют на российском рынке, в той или иной степени серьезные. Ну, у Форда они были, разумеется, как и у многих, но все это противоречия, как говорят, были не антагонистические. То есть они могли быть разрешены различными методами, ну и сейчас вот я думаю, что просто кому-то не очень захотелось решать эти проблемы.
Насколько я понимаю, Ford был одной из первых компаний, которая вот уже в 2000-х, да, в начале 2000-х годов, который здесь построил свой завод.
Ну, на самом деле, можно сказать, что и так. Просто с Фордом дело началось гораздо раньше. Он пришел в Россию в 1907 году. Угу. Вот. Ну, конечно, были фирмы, которые пришли раньше. Например, Бенц пришел в 1898 году. Даймлер в 1902 уже вместе с Леснером с российской компанией строил совместные автомобили.
Кто был первым?
Ну, вот на этот вопрос тяжело ответить, потому что в 1891 году, я сейчас буду говорить обо всей Российской империи, в том виде, в каком она существовала, в России появилось первое авто. Его привез в Одессу наш с вами коллега, журналист Василий Васильевич Навроцкий, издатель «Одесского листка». А вот по поводу марки, понятно, что оно было иностранным, да, поскольку в России тогда ничего подобного не делали. А вот по поводу марки тут выходят споры. Одни говорят, это был Panhard Levasseur, другие говорят, что это был Benz, но поскольку авто не сохранилось и свидетельств документальных не осталось, то спорить можно сколько угодно, но точно установить его марку не удастся, вряд ли. Ну, очень многие компании, кстати говоря, на рубеже 19-20 веков пришли в Россию. Первыми пришли французы. Почему? Ответ прост. Франция была тогда автомобильной меккой, Париж был автомобильной столицей Европы, и французы, разумеется, всячески заинтересованы были в том, чтобы расширять рынки. И вот в первой половине 1898 года в Санкт-Петербурге, который тогда был столицей, напомню, появилась компания, магазин «Клеман Гладиатор Фебус».
Ну, это, как сейчас это модно называть, ритейлеры, я так понимаю, то есть продавцы машин.
Да, это продавцы, но, я бы сказал, дилеры, потому что это был фирменный магазин завода «Клеман». Вот, продавались там поначалу трициклы, это такой трехколесный велосипед с мотором. Потом там постепенно стали завозить и привычные нам четырехколесные автомобили. Вот. Понятное дело, что были рекламные кампании, которые проводила фирма в Санкт-Петербурге.
То есть это было уже...
Это было уже совершенно серьезное, такое хорошее начинание. Тем более, что тут еще один, надо в одной вещи вспомнить, что многие французские компании продавали в России велосипеды, такие как Peugeot, например. Продавали в России велосипеды. У них была своя дилерская сеть, свои представительства в разных городах. И как только у них появились моторные экипажи, а у Peugeot, пожалуй, моторные экипажи появились раньше, чем у других производителей, даже чуть раньше, чем у Panhard, русские стали их покупать. И вот один из первых автомобилей Peugeot, грубо говоря, приехал в Россию в 1894 году в Нижний Новгород. Купил его некто господин Шипов. Это если верить документам, которые сохранились на фирме Peugeot. Ну, и вообще до 1910 года французские фирмы доминировали на российском рынке. Там их было множество. Panhard, Levasseur, там был Гладиатор, там были разные фирмы. А потом сюда стали понемногу подтягиваться немцы.
Это... А почему так долго? Почему вот на протяжении почти 15 лет, да, не было, ну, там, кроме французов, никого?
Ну, были, конечно, другие. Были итальянцы, были швейцарцы, были все. Но французы в основном представляли рынок. Потому что, опять-таки, Германия не считалась автомобильной державой. А вот Франция считалась. На самом деле, если говорить о автомобилях, которые ввозились в Россию, да, то рост был достаточно приличный. Ну, скажем так, что в 1912 году Россия занимала 10-е место в мире по количеству имевшихся в стране автомобилей.
По автопарку, да?
Да, и большая часть из них была, разумеется, иностранного производства. Она делила это место с Аргентиной, пропустив вперед Францию, Германию, Италию, ну, и ряд других европейских стран, США, разумеется, Англию. Но согласитесь, что не так уж плохо. Десятое место в мире по количеству автомобилей.
А можно ли говорить, что у СССР или у России, у Российской империи тогда, вообще не было своих автомобилей?
Да нет, нельзя, конечно.
Вот тогда?
Нет, нельзя, конечно, потому что многие и в Петербурге, и в Москве, и в провинциальных городах пытались строить автомобили. Другое дело количество построенных автомобилей и их себестоимость. А себестоимость отечественных автомобилей была высока, потому что для того, чтобы выпускать автомобиль, необходимо было иметь определенные виды стали, определенные узлы, агрегаты, определенный уровень производства. В конце концов, определенные станки, на которых бы все эти узлы и агрегаты можно было вырабатывать. А вот далеко не всегда можно было закупить станки. И далеко не всегда можно было даже закупить комплектующие за границей. Потому что ввести, например, готовое шасси, пошлина, ну, примерно где-то году в 9-10, ну, в 8-м, скажем так, в 908-м, в 909-м, 910-м, была где-то около 70 рублей за шасси. А вот если его разобрать и ввозить по кусочкам, то пошлина доходила там до 2000 рублей и так далее. И вот согласитесь, если у вас не хватает карбюратора и какой-нибудь стали для производства, ну, скажем, рессор там или рамы, вы вынуждены закупать эти изделия за границей, платить бешеную пошлину. Проще закупить шасси, собрать на нем кузов и спокойно себе жить дальше.
Сейчас примерно то же самое делается.
Нет, на самом деле вот сейчас не то же самое делается. Дело в том, что если закупать автомобили разобранные где-нибудь в Америке, то вы совершенно должны себе четко представлять, что себестоимость такого автомобиля, она не меньше на 20%, как принято считать. Дело в том, что автомобиль надо собрать, разобрать, упаковать, перевезти, распаковать, собрать и выпустить. Вот и посчитайте себестоимость. Будет она у вас такой, какой есть?
Ну, если в промышленных масштабах, неужели не дойдем до там, 15% хотя бы скидки?
Не знаю, не знаю.
Хорошо. В то время у нас были заводы, строились у нас автомобили.
Да, конечно. Самым известным из таких заводов был Русско-Балтийский вагонный завод в Риге. Началось там все в 1907 году, когда... Завод...
Это первый завод?
Нет, это не первый завод. Первый автомобиль появился в России в 1896 году. Его построили два петербургских промышленника, Яковлев и Фризе. Автомобиль демонстрировался на выставке-ярмарке в Нижнем Новгороде. Его потом успешно продали. Но Яковлев поставлял двигатели, а Фризе – экипажную часть. Яковлев быстро умер, к сожалению. Фризе продолжил заниматься автомобилями, закупал запчасти, торговал. Ну и потом его фабрику купил Русско-Балтийский вагонный завод. Тот же самый. И в Петербурге появилось его отделение.
Какие машины там на вот этом заводе производились?
Ну, на Русско-Балтийском вагонном заводе производились совершенно разные машины. Легковые, грузовые, специальные, с разными видами кузовов, начиная от торпеды и кончая лимузинами. И хочу сказать, что именно на автомобиле Русско-Балтийского завода в 1912 году наши спортсмены Андрей Платонович Нагель и... его штурман пришли первыми в ралли Монако. Это единственный наш успех подобного рода за всю историю отечественного автоспорта.
Ну, насколько я понимаю, автомобили там производились по лицензии, да?
Нет, есть... автомобили производились не по лицензии. Автомобили за образец был, понятно, принят зарубежный автомобиль. Это фирма «Фондю» бельгийская. Выписали оттуда из Бельгии специалиста Жюльена Паттера, который организовал производство. Дело дошло до того, что первый автомобиль, появившийся в 1909 году, а дело дошло до того, что завод вырабатывал практически все части автомобиля сам, начиная от отливок блоков цилиндров, кончая карбюраторами, кончая... отдельными деталями освещения и так далее. Вот, то есть, автомобиль, то, что называется на русском заводе, русскими рабочими. Вот таковы были «Русабалты». Ну, о количестве, кстати говоря, о количестве.
Вот да, интересно, сколько выпускали, и кто, самое главное, кто был покупателем этих автомобилей?
Ну, я вам скажу, выпускали за все время производства, выпустили примерно до 15-го года, потому что в 15-м году Ригу заняли немцы, и завод был эвакуирован. Выпущено и капитально отремонтировано около 1100 автомобилей. Почему я говорю о капитально отремонтированных? Потому что приходилось менять двигатель целиком, либо автомобиль, раму там или еще что-то. Я говорю не только о ремонте кузова, да, и там каких-то мелочевочных ремонтах, а о крупном ремонте, капитальном, когда практически весь автомобиль обновлялся. Вот 1100 с небольшим автомобилей было изготовлено и отремонтировано. А вот говорить о том, кто покупал автомобили эти, тоже можно достаточно хорошо. Потому что, ну, во-первых, одним из первых в списке именитых покупателей числился гараж Его Императорского Величества.
Ну, да, разумеется.
Так, для начала. Дальше в списке шли три или четыре фамилии их высочеств. Дальше 10 или 12 графов, баронов и прочих представителей света русского. Ну и плюс где-то около полусотни учреждений казенных, государственных, которые покупали эти автомобили. Ну, вот, кстати, если говорить вообще о количестве автомобилей в Санкт-Петербурге, например, ну, столица, сами понимаете, больше всего автомобилей.
Ну, и больше всего населения.
Ну, и больше всего населения. То в 1913 году в городе было 2319 автомобилей. Из них 380 такси, 1394 частных автомобиля, ну, включая 8 автобусов, и 151 казенный автомобиль. Если говорить по маркам, какие были марки, то, например, в том же 13 году Opel было 229, одна из самых распространенных марок. Бенцев было 214, Делане Бельвилли было 106, Мерседесов 95, Рено 88 и 76 русско-балтийских, 77 русско-балтийских автомобилей в Санкт-Петербурге. Ну, это, конечно, не 229, как у Opel, да? Ну, и многие фирмы имели гораздо меньше своих машин.
Ну, вот вы сейчас говорите о первых автомобилях русско-балтийского завода, а... Ну, принято считать, что вот первый русский автомобиль – это АМО, да, это автомобиль Московского общества, автомобильного общества, да?
Да нет? Нет, не совсем так. Дело в том, что в 1916 году была принята программа строительства автозаводов в России, то есть программа развития автомобильной промышленности в стране. Потому что строительство автомобилей отдельными заводами – это еще не промышленность.
Это, я так понимаю, как раз Первая мировая война.
Первая мировая
стала
война.
Катализатором вот этого всего. Да,
да, автомобили нужны фронту, автомобили нужны тылу. Было потрачено около 180 миллионов золотых рублей на покупку автомобилей. Предстояло потратить еще около 160 миллионов золотых рублей на покупку автомобилей до конца войны, как рассчитывалось. И решено было, в принципе, посчитали, решили, что за 16-20 миллионов рублей можно было купить где-нибудь в Англии завод целиком, перевезти его в Россию, поставить и выпускать на нем автомобили. И в итоге решили сделать свои отечественные заводы автомобильные. И вот АМА Рябушинского и Кузнецова был одним из шести таких заводов.
Так. Но я так понимаю, что ни один этот проект не реализовался.
Почему не реализовался? Большинство вот... из них реализовалось. Да? Вот смотрите, АМА реализовался, завод Лебедева в Ярославле был построен, русский Рено в Рыбинске был построен, Руссобалт в Филях был построен. Просто большинство этих заводов, в Мытищах завод, кстати говоря, Бекос был построен, просто большинство этих заводов потом было в другую отрасль промышленности переведено, потому что, ну, собственно говоря, национализация в 18-м году.
Вот произошла революция, я так понимаю, да? Что, денег нет в стране?
Ну, смотрите.
Тяжело с финансами, да, кредиты высокие и все остальное?
Нет, там ситуация совсем другая. Ну, первым делом после революции все национализировали. Все заводы в 18-м году автомобильные были признаны собственностью государства. А дальше, что делать с этими автомобильными заводами, никто не знал. Ну, посадили туда, понятное дело, своих людей. Понятное дело, политизированные все вот эти рабочие, митинги. Ну, а жить-то как-то надо. Ну, чем занимался АМО? Он ремонтировал... А, кстати говоря, АМО еще чем прославился? АМО прославился тем, что Рябушинские для того, чтобы выполнить контракт с правительством, вынуждены были закупить комплекты автомобилей, которые они должны были выпускать, грузовиков Fiat 15 TER, и собирать их и сдавать государственной комиссии. Когда произошла революция, определенная часть комплектов осталась на заводе. И после революции они какое-то количество их дособрали, потом стали ремонтировать. А ведь война шла, тех станков не дослали, этих не привезли, там подводная лодка, корабль потопила, недооборудование завода. И вот завод стоит. Он принадлежит государству, но делать ничего не может. Ну, привозят туда какие-то старые машины, они их ремонтируют. То же самое на Ярославском заводе происходит, то же самое на других заводах. Так, в час по чайной ложке они работают. И вот в конечном итоге, когда стали решать, а что, собственно, делать с автомобильными заводами, стали задумываться, а почему бы нам не сделать автомобиль основным видом транспорта? Ну, хотя бы грузового. Потому что мы сейчас будем страну поднимать, будут стройки великие, и кто-то должен перевозить грузы.
Это мы говорим о 20-х годах.
О 20-х годах, да, 20-е годы. Ну, вот смотрите, например, перед революцией в стране было около 50 тысяч автомобилей.
50 тысяч, так.
Перед самой революцией. После революции, по некоторым данным, в стране к 25-му году в стране было 22 тысячи с небольшим автомобилей.
То есть в два раза упало?
Да. Но они же воевали, они же ломались, запчастей не было. Имейте в виду, что 76 марок, 76 марок продавалось автомобилей и бегло в дореволюционной России. И тут вот сначала отсеклись австрийские и немецкие, потому что по другую сторону. Потом, когда Россия стала советской, отсеклись и остальные. И вот практически до 20, с 20 по 24 год было ввезено около 2000 автомобилей всего. Разных марок, разных комплектаций, легковых, грузовых, неважно. Всего 2000. Ну и вот на ходу 14 840 машин. Половина легковых, половина грузовых примерно, плюс эти 2000. Ну, короче говоря, ездить не на чем. А потребность транспорта оценивалась с 24-х годов 80 тысяч грузовиков по 3,5 тонны. Вот для промышленности необходимо было. Что прикажете делать? А надо восстанавливать заводы.
Строить заводы
по производству. Стали восстанавливать замечательный завод АМА, о котором вы говорили.
Так.
Но поскольку большей части оборудования уже не было, технологии были утрачены, то стали вот эти Fiat 15R приспосабливать к тем условиям технологическим, которые были. И в результате получился АМО F15. И появились-то они уже в начале 20-х годов.
И получается, что это тоже не наш автомобиль, да? Построенный на платформе какой-то.
Да, разумеется. На платформе Fiat 15R построили АМО F15, понизив, так скажем, технологический уровень до того, который могли обеспечить. Ну, выпускали какое-то время, и выпускались они отнюдь не десятками тысяч, не тысячами, а сотнями. И все равно это то, что выпускалось, было как минимум на порядок меньше, чем было необходимо. Поэтому решено было завод модернизировать. В итоге связались опять-таки с американцами, которые помогли. Почему с американцами, сейчас объясню.
Помогли финансово?
Нет, помогли технологически. Отправили специалистов, американцы прислали своих, разработали грузовик, который должен был производиться фирмой «Автокар». Ну, производство подготовить толком не сумели. Эта вся эпопея с реорганизацией производства длилась довольно долго, до начала 30-х годов.
И почему американцы-то?
А американцы, потому что американские машины были самыми дешевыми и самыми массовыми в производстве. Грубо говоря, у Форда уже до революции еще конвейер работал вовсю. Многие американские фирмы начинали производить по той же технологии. А нам же нужно было... А конвейерные машины, они самые дешевые. И нам же нужно было много автомобилей и задешево. И вот когда уже более-менее наладили на заводе имени Сталина, как он сейчас стал называться, производство автомобилей, стали задумываться о том, что трехтонные автомобили – это замечательно, но тяжеловато они в основном для наших дорог, особенно в весеннюю-осеннюю распутицу. Надо полегче. И вот появляется идея выпускать полуторки, полуторатонные автомобили, которые в самый-самый аккурат подходили для отечественных дорог.
У нас на подходе новости. Я напомню, что это программа «Урок России и ведения». Сегодня она посвящена появлению иностранных автокомпаний в России. Наш гость – автомобильный историк Константин Владимирович Шлехтинский. Мы вернемся сразу после новостей.
Знайте и помните русскую историю. Урок «Россиеведение».
В эфире радиостанция «Говорит Москва». Здравствуйте, меня зовут Антон Кравченко. Это программа «Урок россиеведения». Сегодня мы говорим о появлении иностранных автокомпаний в России, как они развивались, как они множились. И сегодня гость в студии – это Константин Владимирович Шлехтинский, он автомобильный историк. Здравствуйте еще раз.
Добрый
да,
день.
Мы остановились примерно на 30-х годах. Я так понимаю, что это время – это... бум автомобильный в Советской России.
Ну, это, скажем так, начало автомобилизации страны в том плане, в котором его обычно принято понимать.
То есть начинают строиться заводы
массово. Строиться, ну, массово я бы не сказал. Дело в том, что в стране в начале 30-х годов было два автомобильных завода. Это Ярославский, который выпускал тяжелые грузовики. Это, опять-таки, завод Лебедева. И АМА, который выпускал трехтонки. И, ну, и разные вариации на их базе. Вот. А Нижегородского, или как после стали это называть, Горьковского автомобильного завода его еще не было. Дело в том, что к 30-му году автопарк СССР составлял 25 тысяч автомобилей всего. А мы говорили, что к 25-му году было необходимо 80 тысяч грузовиков. То есть мы понимаем, что... до, было куда расти, скажем.
Конечно, спрос прям налицо.
И вот в начале, в конце 20-х, начале 30-х годов решено было подыскать какой-нибудь автомобиль, который можно было бы выпускать в Советском Союзе, подыскать место, где его можно было бы выпускать, которое по логистическим своим показателям подходило бы. И вот выяснилось, что местом-то таким может служить Нижний Новгород, там и железная дорога, и Волга, и все что угодно. То есть в плане подвоза-отвоза все будет замечательно. И стали искать фирму. Предложили искать, разумеется, в Америке, поскольку подешевле, чем в Европе. Сунулись к General Motors, сунулись к Форду, поговорили с теми и с другими. И у Форда оказалось дешевле. Форд предложил завод по производству Фордов А, а это автомобиль, который только что сошел с конвейера у Форда. И тут выяснилось, что цена-то практически бросовая. Почему? Объяснить нетрудно. Форд снял свое оборудование по производству Форда А, поставил оборудование по производству более новой модели. Старое оборудование куда-то надо было девать. Либо в переплавку, либо продать вместе со всеми технологиями в СССР. Так лучше в СССР, хоть какие-то деньги получишь.
Конечно, конечно.
А советское-то правительство было заинтересовано, чтобы подешевле купить. И вот они долго-долго говорили, и в итоге договорились, что Форд поставит технологии по производству своих легковых автомобилей Ford A и Ford AA, или, как говорили, Ford 2A, грузовых.
Почему речь не идет о производстве наших автомобилей? Почему обязательно мы должны закупить технологии у Запада?
Ну, послушайте, вот давайте говорить так. Вот если сейчас вот вы лично захотите выпускать компьютеры, вы должны иметь как минимум процессор, как минимум какие-то комплектующие, да? Вы будете их создавать у себя и потратите на это, ну, скажем так, 10 тысяч рублей. А за границей это стоит 25 рублей. Ну, вот сравните, пожалуйста.
Но у нас же тоже развивалось это. То есть у нас были люди, которые, вот как вы говорили, да, пусть не массово, но выпускали какие-то автомобили. Почему
им... А они все уехали после революции. Большинство вот. Из них уехало. Кадров нет. Рабочих, которые могли бы грамотно выпускать эти автомобили, собирать эти автомобили, нет. Именно поэтому в 30-е годы, когда обратились к Форду за технологиями,
к нам же приехали русские, да?
В Америку, нет, в Америку поехали наши специалисты, которые потом работали на НАЗе мастерами, старшими смен, инженерами, их там обучили, потом они приехали сюда и стали обучать других. Но тут была еще одна хитрость. Фордовские автомобили выпускались в дюймовой системе мер. А в России-то, в Советском Союзе была принята миллиметровая. Следовательно, все чертежи. Все да, это все надо было переделать из дюймов в сантиметры, в миллиметры. Да? И на это тоже ушло время. И вот пока организовывались, пока строили, причем было масса таких курьезных случаев. Ну, например, нужен кирпич для строительства цехов. Это такой вот не исторический анекдот, это правда, об этом писали все журналы. Нужен кирпич для строительства цехов в огромном количестве. Его собирались получать с кирпичного завода, который расположен неподалеку. И тут вдруг оказывается, что этот кирпичный завод не может произвести и десятой части необходимого кирпича для строительства цехов. Потому что его переоборудование намечено гораздо позже, чем начнется строительство завода в Нижнем Новгороде. Переоборудование затонов, в которые должны прибывать грузы для строящегося завода, было еще позже запланировано. Поэтому вот масса таких разных нестыковок, это все, понятное дело, тормозило развитие производства. А потом ведь фордовские машины были приспособлены для условий эксплуатации в Америке, где и горюче-смазочные материалы, и дороги, и топливо, и резинотехнические изделия были совершенно другими, чем в России.
Ну, естественно, там
просто советские заводы не могли обеспечить выпуск комплектующих такого качества, как было у Форда. Поэтому, привезя сюда эти технологии, пришлось, ну, во-первых, машины пришлось переделывать под наши дороги, да, конструктивно переделывать, там некоторые изменения в конструкцию вводить. А во-вторых, необходимо было создавать те заводы, которые смежники, что называется, резину, стекло и так далее.
Комплектующие, которые...
Да, которые выпускают изделия, которые необходимы для сборки автомобилей. Тоже огромная сложность. Дальше считалось, что конвейер, когда завод уже пустили, конвейер должен обеспечить... Ну, как считалось, конвейер – это эксплуататор, дает возможность... владельцу фабрики, выжимать из рабочих все силы, весь пот и так далее. А когда понадобились автомобили в Советском Союзе, сказали, товарищи, конвейер можно использовать не только как эксплуататор, он же дает автомобили для нас, это наши советские автомобили будут, давайте мы запустим конвейер. И большая работа была проведена именно такая, вот подготовительная, для того, чтобы в умах большинства советских граждан конвейер превратился из рычага эксплуатации в рычаг достижения каких-то целей в соцстроительстве. Тут тоже огромная идеологическая работа была проведена.
Да, это я помню вот. Из уроков истории. Хотел спросить, как повлияла Великая Отечественная война на развитие автомобилестроения в России? Пришли ли к нам какие-то новые технологии?
Ну, скажу сразу, на автомобилестроение в России она повлияла плохо. Потому что
заводы
пришлось эвакуировать, налаживать производство. Ну, в Москве, например, тот же ЗИС съехал, уехал за Урал. Другие заводы тоже были эвакуированы. Советское автостроение лишилось баз, угольной базы, металлургической базы во многом, которые оказались на территориях захваченных. Пришлось заводы восстанавливать на новых местах, Поскольку металла нормального и других комплектующих не было, то пришлось заменять, чем Бог послал. Иногда это были брезентовые дверки, иногда это были штампованные, а не прессованные крылья. Ну, вы знаете, это упрощенная технология, и полуторки, и ЗИСы выпускались именно вот в таком упрощенном виде во время войны с одной фарой, деревянная кабина, но это... Да, можно сказать, что мы получили из Америки по ленд-лизу определенное количество машин. Совершенно с вами согласен, получили. Но поскольку это было не бесплатно, все думают, что ленд-лиз это просто поставки за бесплатно. Нет, на самом деле это в лизинг были машины получены. Если так выражаться современными терминами, рассчитываться за них все равно приходилось. Вот, и поскольку часть этих машин участвовала в войне, она, понятное дело, погибла. Когда война закончилась, из тех машин, что поступали по ленд-лизу, осталось, ну, часть вернули, а часть продолжала эксплуатироваться. Больше скажу, из Германии еще привезена была масса трофейных машин. Но на состояние промышленности это никак не повлияло. Да, ездили после войны наши инженеры с ГАЗа, с ЗИЛа по германским заводам, собирали чертежи двигателей, автомобилей, что-то сюда привозили, пытаясь привести технологию. Но поймите, что построить автомобиль точь-в-точь невозможно. Грубо говоря, если у вас нет металла, из которого льется блок цилиндров, вам придется его создавать у себя, либо использовать зарубежный аналог. Это деньги. Поэтому копирование автомобиля точь-в-точь, это очень дорого. Очень дорого. Проще гораздо купить такой автомобиль. И вот мыкались-мыкались, в свое время наладили на «Москвиче» производство «Москвичей», прототипом которых был «Opel Kadett» довоенного еще. Да, его доработали, его приспособили к нашим условиям, но все-таки прототип был зарубежный. Тут ничего не скажешь.
А нет, я так понимаю, нет в России и не было никогда автомобиля, прототипом которого не была западная марка.
Ну, какая-то. Нет, был «Победа», например.
Вот, кстати, тоже о ней хотел поговорить. Это же советский бренд. Мы потеряли этот бренд.
Ну, понимаете, ну, во-первых, это был горьковский автомобиль. Разрабатывать его по, так сказать, согласно господствующей парадигме, начали еще во время войны, закончили сразу после войны, после Сталин принял лично этот, осуществлял приемку всех автомобилей, которые выходили с наших заводов, принял лично этот автомобиль, дал добро на его производство. Потом через какое-то время оказалось, что автомобиль сырой, стали поступать жалобы. Ну как, вот смотрите, автомобиль предназначался же для среднего состава, среднего слоя руководящих работников, партийных, там, советских, военных и так далее. Ну, представьте... В СССР тогда не было технологии по отштамповке панелей кузовных большого размера. Вот так. Вместо одной панели приходилось штамповать две, потом их сваривали, потом неровности все приходилось равнять при помощи оловянного припоя, потом уже грунтовали, красили. Дальше. Уплотнители не были продуманы, с отоплением была беда. Многие жаловались на то, что потолок у нее низкий, в папахе не сядешь. Вот, и понятное дело, когда Сталину доложили, это накапливались, Сталину доложили об этом, он сказал, а что за дела-то, что у вас происходит с победой-то? Понятное дело, попало руководство Горьковского завода и Либгарту, главному конструктору в частности. Но Либгарт-то громче всех и кричал о том, что победа сырая, когда ее собирались производить массово. Он говорил, у нас этого нет, мы не можем ее сейчас запускать, давайте чуть попозже. Но уже отрапортовали наверх, куда попозже. Ну, короче, получил руководство по шапке, Либгарт в конечном итоге был снят со своего поста.
Доработали ее в итоге?
В итоге победу доработали, да, это стало автомобилем по тем временам. ну, достаточно комфортным. Но хочу сказать, по тем временам ключевое слово, потому что если вы сейчас сияете в победу, вы никогда не сидели в победе?
А, нет, но я видел
я
ее.
Я боюсь, что вы не сможете в ней ездить, потому что там обзорность очень маленькая, все вот эти пространства такие небольшие, и... Да, для того времени это был автомобиль.
Слушатели
Но он
пишут,
очень быстро устарел.
Слушатели спрашивают, правда, что Победу хотели назвать Родиной?
Ну, есть такая легенда, что Победу якобы хотели назвать Родиной. Что якобы Сталин, вот на том показе, о котором я говорил, смотрел на автомобиль и поинтересовался его ценой. Причем форма была такая. Ну и почем у нас будет Родина?
Вот как.
Да. Почем у нас будет Родина? Решили, что неэтично назвать, продавать Родину неэтично. Ну и вот, а Победу вполне.
Я напомню, что у нас СМС-портал работает, и Телеграм тоже. Мы ждем ваших сообщений и вопросов. СМС 8-925-88-88-94-8. И можете писать нам в Телеграм. Говорит МСК-бот, слитно латиницей. Почему мы потеряли Победу?
Ну, потому что она просто устарела морально.
А почему не модернизировали потом?
Ну, невозможно было модернизировать, просто пошли другие тенденции в автомобилестроении. Появилась «Волга», потом появилась другая.
«Жигули».
А вот с «Жигулями» это другой вопрос. Дело в том, что к моменту, скажем так, когда назрела необходимость появления массового легкового автомобиля в стране, ситуация была достаточно сложной.
Вот вы сейчас сказали, назрела необходимость появления массового легкового автомобиля. Я так понимаю, что вот эти все года, начиная с 30-х и там до, наверное, до 60-х годов, в основном мы были передовиками в производстве грузовых автомобилей.
По объему.
По объему. Потому что, ну, прошла война, сначала одна, потом вторая. Нужно было строить, да, нужна была промышленность. Все это, конечно...
Ну да, за счет грузовиков. За счет грузовиков. А легковой автомобиль, начиная с 30-х годов, можно было купить. Но надо для начала было получить разрешение на это. Разрешение выдавалось далеко не всем. Вот, например, Стаханов мог купить. То, что он Стаханов. Любовь Орлова могла купить. Утесов мог купить. Даже писатель Пришвин и тот мог купить. Папанинцам могли получить автомобиль. А вот... инженер Иванов или там рабочий Сидоров вряд ли мог купить такой автомобиль, вряд ли мог получить разрешение, даже если у него деньги были. Такая ситуация продолжалась вплоть до послевоенных времен. Вот. А потом обнаружилось, что машин-то в стране, в принципе, не так уж и много, что из отечественных брендов ездят только горьковские автомобили и москвичевские, и что всех этих автомобилей не хватает даже для руководства. Грубо говоря, на совещание на какое-нибудь, вот как рассказывали ветераны, директор какого-нибудь завода мог приехать на грузовике, оставить его перед министерством, и потом там по громкой связи говорили, кто приехал на таком-то грузовике, уберите его с площадки перед министерством. А это директор завода приехал, потому что ему не на чем больше было приехать. Вот в связи с этим решено было закупить, опять-таки, еще одну технологию,
да,
для производства массового автомобиля. Потому что производились тысячи, десятки тысяч автомобилей, а нужны были сотни тысяч. К тому же тут выяснилось, что автомобиль можно продавать населению и иметь на этом деньги. Государство могло иметь на этом деньги. Что это будет способствовать развитию смежных отраслей промышленности. Резину, опять-таки, стеклянных, горюче-смазочных, производство горюче-смазочных веществ и так далее. То есть автомобиль, он как бы концентрирует в себе многие современные технологии и позволяет развивать те производства, которые не были развиты. Но, опять-таки, когда стало известно о том, что будет Советский Союз ищет себе
технологии,
то куда? Опять за океан. Приезжал Генри Форд II на переговоры в Москву. Потом во Францию, потому что там была крепкая коммунистическая партия. тоже переговоры велись. А потом в Италию. Почему? Да потому что итальянцы, они мало того, что у них крепкая коммунистическая партия, мало того, что они в свое время поддерживали Советский Союз, мало того, что много русских было героями Италии во время войны, так более того, личные связи были очень крепкие между руководством, отдельными представителями руководства Советского Союза и итальянскими предпринимателями.
И дешевле, наверное.
Это уже потом, в ходе переговоров.
Сбили цену.
Да. Ну, тут говорят, опять-таки, документов я в руках не держал, но, и по, судя по воспоминаниям ветеранов, и разведку привлекали к этому делу нашу внешнюю, которая тоже зондировала почву, и как бы с мафиози тоже, с итальянскими какие-то там переговоры велись, но, опять-таки, это со слов тех людей. А на самом деле была послана делегация для ознакомления с производством в Италию, приехали в Турин, пошли на завод. В состав делегации входило много партийных и советских чиновников, ну, начиная от министра автомобильной промышленности, ну, и специалисты, понятное дело, одним из них был Андронов, главный конструктор «Москвича». И вот как пока они ходили по итальянским, по фиатовским цехам, и решили, что будут брать «Фиат», вот тот, который послужил прототипом для наших «Жигулей». Да. Ну, уже решили подписывать договор, Андронов сказал: так, вот эта машина у нас не поедет. У ней двигатель не тот, у ней там подвеска не та, рулевое управление не годится для наших условий. Я подписывать этого протокола не буду. Ну, полетели в Москву, ему там в самолете выкручивали руки и министр, и руководитель, и его непосредственное начальство. Ну, сказал, не буду, и все. Вот когда они нам дадут новый двигатель, когда они доработают вот по этим пунктам, которые я тут указал, вот тогда мы будем говорить. Ему говорят, ну, ладно, подпиши, вот потом, когда привезем, испытаем. Он, нет, он наотрез отказался. И когда привезли уже образцы фиатов к нам сюда, стали их испытывать на полигоне, тут-то вот как раз и выяснились все те недостатки, о которых говорил Андронов. И их-то как раз и пришлось исправлять. И вот то, что наша фиат-копейка получился таким, каким он получился, это во многом заслуга Александра Федоровича Андронова, да, главного конструктора.
Но дорабатывали их итальянские специалисты или здесь уже наши?
Ну, отчасти итальянцы, по двигателю, например, итальянцы дорабатывали. Ну, мы же покупали технологию полностью, понимаете? Наши испытывали, говорили, вот это не так. Давайте переделывайте. Они переделывали. А когда уже совсем отошло все к нашим, то понятное дело, что тут уж сами дорабатывать пришлось то, что не доработали во время внедрения.
Помимо того, что мы начали производить вот эту копейку, да, я понимаю, что о ней очень много нужно говорить, у нас остается буквально минута полторы. Хотела спросить, все-таки рынок Советского Союза был открыт для зарубежных марок или он был закрыт?
Да нет, конечно, он был специально закрыт. Зарубежную машину можно было купить только с большим трудом, и то только, опять-таки, определенным людям заслуженным.
Это, конечно же, отрицательно повлияло на наше производство, да, я так понимаю?
Ну, наоборот, пока рынок был закрыт, производство варилось в собственном соку, никакой конкуренции, что есть, то есть, что выехало, то купили. А вот когда уже началась конкуренция, собственно говоря, поэтому наши все автозаводы-то и завяли. Как только на рынок хлынули более совершенные иномарки, и технологически там на два поколения выше, и по своим качествам техническим лучше, тут-то наши машины проиграли конкуренцию. Мы вынуждены были приглашать сюда, опять-таки, производство.
Очень жаль, что у нас так все получилось, и очень жаль, что у нас закончилось время. Я напомню, что мы сегодня разговаривали о появлении иностранных компаний в России, об их развитии здесь у нас, ну и, конечно, о нашем российском и советском автопроме. У нас сегодня был в гостях Константин Владимирович Шлихтинский, я благодарю вас за эфир, спасибо большое, было очень много интересных фактов. Да, я надеюсь, что вы еще к нам в гости придете. На этом я с вами прощаюсь. Меня зовут Антон Кравченко. До встречи в эфире.